В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья. Это действительно «Крымский вечер». Следующие 45 минут с вами будет ведущий Александр Лащенко. Рад вас приветствовать. Сегодня будем говорить о такой теме. В Крыму хотят засудить Киев из-за воды. Подконтрольные Кремлю власти полуострова готовятся подать иск против Украины из-за, цитата, «ущерба, причиненного полуострову водной блокадой после перекрытия севера Крымского канала». Об этом сообщил накануне глава российского парламента Крыма Владимир Константинов. Его цитирует агентство ТАСС. По словам господина Константинова, сначала последует обращение в российские суды. Ранее подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов заявлял уже, что полуостров получит, цитата, «устойчивое водоснабжение без участия властей Украины». А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своей стороны в интервью «Радио Свобода» отмечал, что возобновление подачи Днепровской воды в Крым по каналу возможно только после деоккупации полуострова. Итак, вот попытаемся разобрать, каковы перспективы данного иска. Ведь тот же Владимир Константинов сказал, что это больше может иметь такое, с его точки зрения, моральное значение. Вот, такой судебный процесс, а не юридический. Хотя юридические последствия наверняка тоже рассчитываются. Иначе зачем подавать такой иск? Будем разбираться дальше. Только напомню некоторые наши контакты. Вы, друзья, имеете возможность по ним с нами связаться. Телефоны наши эфирные 8 810 06 926. Вы видите на наших экранах. А жители материковой Украины имеют возможность нам позвонить по номеру 044-490-2905. Итак, мы начинаем сегодняшний «Крымский вечер».
Тема дня.
Кстати, и трансляция на YouTube-канале нашем тоже так называется. В Крыму хотят засудить Киев из-за воды. Имейте возможность и на этой площадке нас смотреть, слушать, анализировать. И приглашаю к разговору первого участника нашего эфира, первого нашего эксперта прямого эфира, юриста, главы экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма, Александра Молохова. Господин Молохов должен быть с нами на прямой связи. Приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр, ваша, скажем, оценка вот перспектив такого судебного иска?
Ну, я, во-первых, хочу сказать о том, что не сомневаюсь, наши коллеги из Госсовета Республики Крым прекрасно поработали, и они работают по своему плану. Наша рабочая группа по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым в Москве, при президенте России, она работает по своему плану. Мы участие вот в этой работе, о которой говорил господин Константинов, не принимали, потому что мы ориентированы на вот международно-правовую проблематику. Вы знаете, что иск по водной блокаде, он прошел от Красноперекопского рыбокомбината все украинские инстанции. Далее он прошел Европейский суд по правам человека. И сейчас у нас готовы две жалобы в Совет по правам человека ООН в Женеве и Комитет по правам человека ООН в Женеве. Мы планируем презентовать эти иски в рамках 46-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве. 19 марта будет обсуждаться как раз украинский вопрос. Поэтому я не сомневаюсь, что в прекрасной Украине будущего рано или поздно тем, кто организовал водную блокаду Крыма, дискриминировав тем самым жителей Крымского полуострова, воздастся по заслугам.
А в российских судах, вот господин Константинов я цитировал, сначала должны доказать это в российских судах. Где, в каком, в Москве, где будет этот иск подан, и дату можно назвать сейчас, когда начнется рассмотрение данного иска?
Ну, я выскажу свое мнение. На мой взгляд, в российских судах имеет смысл рассматривать гражданские иски в уголовных процессах по поводу организаторов водной блокады Крыма. Вот аналогичный такой случай недавно был по поводу энергоблокады. Вы знаете, что есть приговор в отношении господина Ислямова. И в рамках российского уголовного процесса там было осуждено несколько человек заочно по статье «Диверсия». Там был удовлетворен гражданский иск Алуштинского молокозавода на сумму 5 миллионов рублей, потому что это предприятие пострадало как раз в результате энергоблокады Крыма. То есть там уже работа в такую решающую фазу вошла. Мы тоже занимались этой работой, и при выявлении каких-то активов господина Ислямова на территории России, Крыма или, может быть, за границей, даже пускай они будут записаны на третьих подставных лиц, обращено будет взыскание на это имущество. Вот в рамках, допустим, того иска, который уже удовлетворен российским судом на сумму 5 миллионов рублей. Это просто как пример того, как это работает. Поэтому мне сложно сказать, что имел в виду господин Константинов, потому что, еще раз повторяю, к участию в работе непосредственно по подготовке вот какого-то иска внутри России наша рабочая группа не привлекалась.
То есть сейчас вам лично сложно назвать дату начала рассмотрения в российском суде и в последующем других судах? На сегодня пока...
Ну, мы занимаемся, да, больше международной правовой проблематикой, исками в международные судебные инстанции. Я вот назвал те инстанции, которые мы сейчас активно будем задействовать. Комитет ООН по правам человека, Совет по правам человека в Женеве. Ну, естественно, Европейский суд по правам человека. Я не исключаю, что применительно к водной блокаде в самое ближайшее время будет подан такой иск. Но надо понимать, что обязательно здесь должен быть привлечен МИД, Минюст Российской Федерации, потому что это уже межгосударственные жалобы. И это очень серьезный вопрос, который только на уровне Крыма решить нельзя.
А сумма иска, вот господин Константинов отметил, что также, то есть, среди прочего, будут включены 50 миллиардов рублей, которые планирует потратить Россия, цитата, на решение проблем водообеспечения полуострова. Но это, я так понимаю, только часть 50 миллиардов рублей, о которых заявил господин Константинов. Полная сумма иска можно назвать сейчас или нет?
Нет, еще раз повторяю, так как мы не участвовали в подготовке этого документа, на самом деле, я думаю, что даже не столько господин Константинов мог бы ответить на этот вопрос. Я знаю, что рабочая группа в Госсовете Крыма, ее возглавляет его заместитель Ефим Зисевич Фикс. И если он пожелает дать какие-то комментарии по этому поводу, вот я бы рекомендовал вам обратиться к нему.
Хорошо, хорошо, попытаемся, да, взять у него комментарий, но сейчас с вами общаемся. Вот как вы считаете, вот это опять же, тут уже я сейчас отхожу от возможной суммы иска, даты рассмотрения этого документа, этого иска, но те же слова господина Константина, а он источник, собственно, этой темы, инфоповод он дал, что в первую очередь имеет это все моральное значение, я процитировал его по тазу господина Константинова. А вы считаете, как юрист, моральная составляющая здесь имеется или все-таки прежде всего юридическая?
Ну, я все-таки юрист, я адвокат, поэтому я привык говорить о юридической подоплеке. Если говорить о моральной стороне вопроса, то ни для кого не секрет, что мы планируем по линии общественной народной дипломатии проводить общественный трибунал по Керченскому инциденту, может быть, приурочить его ко дню открытия Крымской платформы в августе. Это будет общественный трибунал по образцу трибунала Сартра-Рассела 67-го года, который осудил преступление американской военщины на Вьетнаме. Может быть, имеет смысл аналогичный общественный трибунал устроить по водной блокаде, по энергоблокаде Крыма, и тогда это будет действительно иметь большое моральное значение. Но это такой будет уже квазисудебный процесс, который, безусловно, не будет иметь какого-то обязывающего характера его решения. Я думаю, что Владимир Андреевич имел в виду именно это, надеюсь.
Господин Константинов, да. Как вы считаете, Александр, такой вопрос еще к вам. Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций, вы, в частности, тоже ссылаетесь на международные важные инстанции. Так вот, она в Украине, ну, представительство офиса в Украине настаивает на том, что согласно международному праву Россия несет полную ответственность за обеспечение населения Крыма водой. А после известных событий конца зимы и начала весны 2014 года, вот недавно 7 лет им было, ну, этот вопрос и, собственно, возник. Это кто ответственный? Тогда Россия. По такой логике. Согласны, нет?
Дело в том, что Россия не снимает с себя ответственность за то, что происходит на Крымском полуострове. И, безусловно, проблема водоснабжения Крымского полуострова будет решена без оглядки на действия Украины. Будет решена с помощью России, российскими средствами. Я в этом не сомневаюсь нисколько. Но надо понимать, что существует прямая причинно-следственная связь между перекрытием Северо-Крымского канала, которое произошло по инициативе Украины, и на территории Украины был перекрыт канал, и теми несчастьями, которые обрушились, ну, в частности, уж северные районы Крыма действительно пострадали. Рисовые плантации загублены, Красно-Перековский рыбокомбинат пресловутый, вот о котором я говорил, соответственно, тоже потерпел убытки, и здесь можно... очень хороший гамбургский счет предъявить Украине, что обязательно будет сделано. То есть здравый смысл, он говорит о том, что если в результате действий украинских властей перекрыт был Северо-Крымский канал, а это повлекло за собой, соответственно, то, что воды нет в этом канале, и воды действительно объективно сейчас не хватает на территории Крыма, ну, конечно, вам, знаете, любой присяжный заседатель, если дело дойдет до такого суда, скажет, ну, как можно в этой ситуации, с точки зрения здравого смысла, освобождать Украину от ответственности? Ну, чудес не бывает.
Смотрите, а вот конкретные лица, которые названы господином Константиновым, мне интересно и ваше мнение, господин Молохов, против которых в рамках этого иска, насколько можно понять из сообщения, будут тоже претензии лидера крымско-татарского меджлиса Рифат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей, господин Сенченко. Вот они сейчас не при должностях, имеется в виду, они не являются ни президентом Украины, не премьер-министром и так далее. К ним-то какие претензии по такой логике? Ведь они считают, что они вынуждены свой, опять же, Крым оставить в результате тех же событий, действий России в 2014 году. Вот ваше мнение по этому поводу?
Если будут возбуждены уголовные дела по факту организации водной блокады, я не исключаю, что эти лица тоже будут привлечены к уголовной ответственности, а в дальнейшем и будут предъявлены к ним гражданские иски. Как это случилось с энергоблокадой, с господином Ислямовым, в отношении которого есть уже приговор суда и удовлетворенный гражданский. Но здесь должен установить суд вину тех или иных лиц в рамках уголовного процесса. Что касается гражданских процессов, но моя личная точка зрения, как юриста, заключается в том, что в первую очередь должны отвечать за свои действия должностные лица Государственного комитета по водным ресурсам Украины, которые тогда, в 2014 году, принимали решение перекрыть Северо-Крымский канал, отключить эту воду. То есть я не знаю, имел ли возможность конкретно господин Сенченко или господин Чубаров в 2014 году как-то на это повлиять. Вот в случае с энергоблокадой, там было все по-другому, и сам господин Ислямов взял на себя тогда ответственность в ноябре 2015 года, что да, это мы, в общем, и даже как бы бахвалился и хвалился тем, что да, в общем, мы несем не только политическую и моральную ответственность, но и юридическую. А здесь с водной блокадой все гораздо сложнее, и я совсем не уверен, что помимо моральной ответственности, какой-то юридической ответственности, вышеуказанных господ на данном этапе можно говорить, на этапе, когда еще какого-то уголовного дела, возбужденного на территории России по факту вот этого такого своеобразного экоцида, а есть такая статья в Уголовном кодексе Российской Федерации, очень редкая, и такого уголовного дела пока нет. Поэтому, опять же, затрудняюсь здесь вот как-то прокомментировать по-другому слова господина Константинова.
Еще один вопрос, Александр, к вам, как к юристу, который в международном праве разбирается. Понятно, что вы отрицаете факт аннексии, вы по-другому совершенно трактуете события конца зимы, начала весны 2014 года, то, что было осуществлено в Крыму и продолжается до сих пор. Но с точки зрения не только Украины, но и международного сообщества, это была аннексия. Даже если это слово не употреблять, были ли, по вашему мнению, вот по вашим наблюдениям, аналоги в истории, когда страна, сделавшая против определенной территории то, что сделала Россия в отношении Крыма в 2014 году, потом еще и требовала определенные, ну, скажем так, исковые суммы и так далее против, если так ее называть, страны-жертвы, в данном случае Украины?
Случай Крыма, во-первых, уникален, и я считаю, что здесь какие-то аналогии там с косовским прецедентом или еще с какими-то сюжетами, скажем, с Северным Кипром, они здесь не оправданы. Поэтому я думаю, что все это будет впервые, но, на мой взгляд, безусловно, первично право народа на самоопределение, тем более в условиях государственного переворота, который был тогда осуществлен в Киеве в 2014 году. Поэтому, на мой взгляд, говорить о том, что все международное сообщество здесь осуждает Россию, нельзя. Это буквально 2-3 десятка стран, чуть меньше стран голосуют всегда на Генеральной Ассамблее ООН за Россию. А подавляющее большинство – это колеблющийся болот, который никак не высказывает своего отношения к этому событию. Более того, на последней генеральной сессии ООН, что крайне важно, против вот этой антироссийской, антикрымской резолюции проголосовал впервые Китай.
Спасибо вам, Александр, за участие в нашем эфире. Это прямой эфир Радио Крым Реалии. Все наши эксперты высказывают мнение именно в прямом эфире. Это личное мнение каждого эксперта. В данном случае это личное мнение Александра Молохова. Сегодня мы обратимся и к тому же Рифату Чубарову, который назван, и который свою позицию имеет и тоже выскажет ее в эфире Радио Крым Реалии по данной теме. Но это будет чуть позже. Сейчас же я приглашаю к микрофону украинского юриста-международника Надежду Волкову. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте.
Ваша оценка с юридической и международно-правовой точки зрения вот этого иска, если он будет предъявлен, я так понимаю, это пока намерение со стороны России, российских властей за перекрытие Северо-Крымского канала, осуществленное, опять же, не просто так, после тех же событий конца зимы, начала весны 2014 года.
Ну, как бы, судя по тому материалу, который вышел на Крым Реалии, там говорится о том, что изначально планируется в национальном уровне.
Да-да, в российских судах.
Судах. Ну, понятно, что там решения будут в пользу России приняты. Я так надеюсь, что ни у кого в этом сомнений нет. Да? Вот. Что касается международных судов, то здесь, конечно, вопрос сложный, потому что с одной стороны, если Россия признает оккупацию Крыма, тогда они, возможно, могут какую-то претензию предъявить Украине.
Так это, простите, я вас перебью, Надежда. Ну, конечно, никаких свидетельств того, что Россия пойдет на признание, нет и близко. Но предположим, да, чисто гипотетически. Как же страна, которая осуществила оккупацию аннексии, может предъявлять претензии судебные, исковые к стране жертвы аннексии и оккупации? Парадокса здесь нет?
Ну, здесь вопрос в том, что это уже вступает в силу положения международного гуманитарного права. И здесь спорный вопрос возникает, конечно же, по международному гуманитарному праву. С одной стороны, именно страна-оккупант должна обеспечивать выполнение прав человека, да, то есть как-то выследование, да, правам человека и обеспечение того, что, то есть это право, там, перечисляем все эти права, там, право на жизнь, право на существование, ну, то есть все вот эти права, в которые входят, конечно же, и право там на воду, да, ну, если так, очень утрированно, условно говорить. Но, с другой стороны, если мы рассматриваем тогда этот вопрос в контексте прав человека, тогда то есть здесь может быть аргумент в плане сделан того, что, как бы, это украинская территория, Украина говорит, что она точно так же, эта территория принадлежит ей, и люди точно так же там живут украинцы, соответственно, Украина точно так же должна обеспечивать максимально, настолько, насколько это возможно, да, с гуманной точки зрения, опять же, с точки зрения права прав человека, там, вот эти базовые права. Вот. И если, условно говоря, Украина этого не делает, то, возможно, там, я не знаю, в какой-то инстанции где-то часть ответственности Украины будет признана. Вот. Но опять же, мы сейчас как бы вилами по воде рисуем.
Не, ну, в принципе, я прошу прощения, Надежда, да, да. Но в любом случае, вот и по энергоблокаде, господин Молохов, не знаю, слышали ли вы сегодня в прямом эфире Радио Крым Реалии об этом вспоминал, он считает, что это было успешное рассмотрение. Это другой, как бы, не связанный с перекрытием Северо-Крымского канала, энергоблокада. Фигурирующий там господин Исляму, который, кстати, тоже в эфире Радио Крым Реалии, конечно же, высказался, мы тоже ему предоставили возможность высказаться, категорически иную точку зрения высказал. Вы как считаете, вот эти все попытки, осуществляемые в том числе со стороны России, государства, осуществившего аннексию, так или иначе предъявлять вот эти вот претензии Украине, это, ну, как бы это, со стороны государства, которое сделало то, что оно сделало и продолжает делать в отношении полуострова. Ну, в международной практике были такие прецеденты?
Вы знаете, мне неизвестно о таких прецедентах. Единственное, что я бы, если изучать этот вопрос глубоко, я бы, наверное, смотрела в сторону Израиля-Палестины. Вот, возможно, там что-то было и можно найти.
А Кипр, например, Северный Кипр, Турция, тоже продолжаются события, уже скоро 50 лет.
Мне известно, что только, то есть если смотреть там межгосударственные споры, но опять же, в Европейском суде по правам человека не было решений там в отношении страны страны жертвы.
Ну и, кстати, важный момент, Турция не аннексировала Северный Кипр. Это две разные вещи. То есть тогда Турция действовала так, как Россия в 2008 году в отношении Южной Осетии и Абхазии. Но Южная Осетия и Абхазия на сегодня не являются составляющими России. Ну, то есть немножко есть отличие.
Здесь нужно понимать, то есть тут интересные моменты, как бы здесь, наверное, это просчет, проштрафились россияне в том, что действительно, если они хотят в международных инстанциях доказывать нарушения какие-то там Украиной, да, то им действительно нужно будет признавать, что Россия оккупировала территорию, только после этого там будет зеленый свет двигаться в каком-то направлении. Сейчас это просто нереально, мне кажется, что это какой-то политический такой ход, знаете, на который как бы ну, это нужно учитывать, да, в плане, но опять же, это как бы элементы вот этой вот лофе, да, правовой войны, которая ведется параллельно с военными действиями и гибридной войной в целом.
А в принципе, вот это, если так действительно называть эти все правовой войной, Киев же тоже не сидит, сложа руки с 14-го года, он тоже оспаривает то, что сделала и делает Россия. Здесь, ну, как бы, когда разные международные инстанции рассматривают иски с одной стороны Украины, с другой стороны России, здесь не будет действительно какого-то, ну, не знаю, хаоса, если угодно, ну, не войны, хорошо, а хаоса юридического. Или это, в принципе, ну, для того и созданы эти международные судебные инстанции. Пусть через много лет, но они должны принимать какие-то решения. Или это будет тянуться десятилетиями?
Ну, как правило, да, это совершенно не быстрые процессы. Какие-то из них более эффективны, какие-то менее. Но все эти большие международные процессы межгосударственные, которые мы сейчас не говорим об индивидуальной ответственности, а, допустим, том же суде по правам, Европейском суде по правам человека, да, где речь идет о конкретных нарушениях конвенции, там очень серьезная политическая составляющая. И, как правило, все это делается, конечно, там государства подают иски против государств для того, чтобы истребовать компенсацию за нанесенный ущерб в первую очередь. Ну и второе, тут, конечно же, политический фактор очень важен. Поэтому это нужно тоже принимать во внимание.
Ну и, кстати, Надежда, мне интересна ваша оценка сейчас. Опять же, мы разные точки зрения озвучиваем, разные позиции, чтобы была палитра разных оценок, и тогда только зритель, слушатель наш имеет возможность полностью воспринять всю картину. Никакой односторонности у нас нет. Вот и такая точка зрения по поводу перекрытия Украины и Северо-Крымского канала. Ее высказывал не раз, в том числе в прошлом году, но с того времени ничего не устарело. Постоянный представитель Крыма при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов. Вот как он оценивает все это?
Это и экологический, и гуманитарный терроризм тоже, потому что вода – это не только экология, это, конечно, и первоочередной продукт потребления населения. Но попытки такие есть, итогов нет, эффективности нет. Во-вторых, я напомню, может быть, историю вопросов. Вот такого рода акции в истории человечества очень редкие. Можно только вспомнить, что в свое время Чингисхан пытался Хорезм задушить, когда вот он перекрывал воды Амударьи. А так-то ведь не действует, ну, даже...
Тимур еще пытался.
Да, не действует в самые, так сказать, суровые эпохи, войны и так далее, воду не перекрывают.
Вот таким образом оценил все это постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Надежда, обращаясь к юристу Надежде Волковой. Что вы скажете? Вот такие характеристики, цитирую дословно господина Мурадова. Это, дескать, экологический, гуманитарный, цитата опять же, терроризм. Конец цитаты.
Но я не совсем понимаю, что он имел в виду, потому что если рассматривать это с точки зрения россиян, их позиция такова, что они вернули себе свою территорию. Если в их перспективе это их территория, по идее, это их ответственность обеспечивать, да, там, всеми ресурсами свою территорию. Так же получается. Вот. В чем обвинять здесь Украину и претензию по терроризму тогда с их точки зрения предъявлять, как бы это не совсем не понятно. А с другой стороны, если опять же мы говорим о том, что Украина в чем-то виновата, но тогда вы должны признать, что вы там эта территория действительно. В чем здесь ответственность Украины? В том, что она должна обеспечивать свою территорию ресурсами, да, какими-то там. Вот. Ну тогда получается, что вы должны признать для начала то, что вы незаконно оккупировали эту территорию, аннексировали, оккупировали, и тогда уже можно говорить о том, кто кому что должен.
Спасибо, Надежда, спасибо вам за участие в нашем эфире. Свое мнение в прямом эфире радио Крым Реалі высказала украинский юрист-международник Надежда Волкова. С нами еще один наш эксперт, руководитель украинской природоохранной группы, специалист-эколог Алексей Василюк. Господин Василюк, приветствую и вас.
Добрый вечер.
Витаю вас, пан Алексею. Ваша оценка именно как специалиста-эколога. Вот это, что происходит с перекрытием Северо-Крымского канала. Опять же, это очень тяжело, это и неправильно делать, оставить за скобками юридический, политический аспект, он самый главный. Но вот если все-таки попытаться сосредоточиться на экологии, это серьезная вещь, это серьезный удар для полуострова, перекрытие воды. Это же не просто недостаток воды, определенные графики, вводимые на полуострове и так далее. Это же удары по фермерам, по всему. Вот с вашей точки зрения.
Ну, тут по-різному можна до цього питання підходити. Я спробую коротко сказати якби всі основні моменти. Ну, по-перше, рівнинний Крим був заселений в зв'язку з створенням Північно-Кримського каналу. На відміну від Південного узбережжя, де є гірські річки, де є, власне, кримське водопостачання природне. Цей весь регіон, який зараз є аграрним, він заселений після того, як був створений Північно-Кримський канал. Чому? Тому що кліматично це напівпустеля, по даним, ну, по нинішнім міркам. Раніше це була степова зона. Клімат змінюється, зараз це взагалі кліматична напівпустеля. І там своїх природних річок немає. І, звичайно, що розвинути сільське господарство можна було лише якось собі велику кількість води. Це зробили колись там в 60-х роках шляхом спорудження каналу. Відповідно, для людей, які заселили цю частину Крима, це, ну і взагалі, в Криму значно зросло населення в зв'язку з появою каналу історично. Звичайно, зараз для людей, які там живуть, це велика проблема. Це навіть не екологічна проблема, це проблема комунального плану, тобто водопостачання. І проблема сільського господарства, яке потребує води. Тобто це не екологічні складові. Плюс ще окремий момент – що з Північно-Кримського каналу наповнювалося декілька водосховищ. Далеко не всі, які є в Криму, але частина наповнювалася саме з Північно-Кримського каналу. Звичайно, коли вода перестала надходити, її стало критично менше, але якщо говорити про водопостачання саме не для сільського господарства, не для промисловості, то в Криму саме через рішення підконтрольної Російської Федерації влади якість води стала гірша. Тобто для людей важливо не стільки те, що води стало менше, бо це більше проблема промисловості і сільського господарства, стільки те, що вода стала гірша. Чому? Тому що, знову ж таки, більшість рішень приймається не десь там в Росії, а місцевими чиновниками в Криму. Рішення приймається, як правило, спонтанно, необдумано, не стратегічно. Немає води, що робити? А, є вода в підземних горизонтах. Чудово, будемо качати її звідти, тому що це простіше. І це було супер неправильне рішення, хоча воно було і найпростішим. Чому? Тому що за ті роки, поки працював канал, а це більше ніж півстоліття, постійно вода лилася, грубо кажучи, на землю зверху. І проникаючи в землю, в ґрунтові підземні горизонти, вона витісняла морську воду, яка раніше була там більш солона вода в підземних горизонтах. І тому за 60 років роботи каналу в Криму утворилися підземні прісні горизонти водні. І їх зараз викачали. За короткий, просто неймовірно короткий проміжок часу вода стала солона. І, в принципі, навіть якщо завтра по якійсь там чудовій, якісь прекрасні можливості Крим повернеться в Україну, включиться знову запуститься Північно-Кримський канал. Уже вода не з'явиться в ґрунтових горизонтах. Треба буде знову десятиліття на те, щоб відновити прісну воду в ґрунтових горизонтах.
Алексей, давайте зафіксуємо цей момент. Напомню, з нами на прямій зв'язку еколог Алексей Василюк. Тобто, навіть якщо предположити, що Україна возобновить поставки, щоб вода поступала в Крим, никакого перекрытия больше не будет, то чтобы вернуть ситуацию к весне 2014 года в Крыму, придется ожидать длительное время. Правильно вас понимаю?
Да, правильно, правильно. И выходит, что завжди приймаючи будь-яке рішення в своєму житті, будь-хто з нас може прийняти його, зробити цим рішенням або краще, або гірше. Це рішення виявилося стратегічно гіршим, набагато гіршим, хоча і ситуативно. От на сьогодні немає води, от є вода, ми вирішили проблему. Але ви створили проблему, яку можна буде вирішити лише довгою роботою протягом багатьох десятиліть. І тому тепер в Криму дійсно значно гірша ситуація. Тепер нема навіть ґрунтових горизонтів.
І Україна тут ні при чому, так, пане Олексію, ні при чому. Україна не несе іменно за це відповідальність, о чому ви зараз говорите.
Звичайно, не Україна ж викачала воду з підземних горизонтів. От, звичайно, як де її взяти, це мали думати ті, хто окупували Крим. От, тому що треба було думати хоча б те, що там нема власної води. Далі, невелика частина води є завдяки місцевим річкам і завдяки джерелам в горах. Але почалось будівництво траси Таврида, для цього стало потрібно ресурси, будівельні матеріали, наприклад, щебінь. З точки зору будівельників, гори – це теж щебінь. Почали розробляти нові кар'єри. Загалом близько 260 кар'єрів працювало за час, потім прибудувалася траса Таврида і міст. І для цього просто підривалися гори. Кар'єр – це ж не просто там, це не земля, яку можна черпати бульдозером. Треба спочатку підірвати. Маса джерел, в тому числі ті, які мали оздоровче значення, з водою специфічним там хімічним складом, яка використовувалась в лікувальних цілях, ці джерела просто перестали працювати, тому що порушилися геологічні шари через вибухи в кар'єрах. От, а ще була спроба, і в частину річок спробували кудись там перекинути, перенаправити, щоб наповнювати водосховище. І в результаті навіть ті ресурси, які були за рахунок природних джерел в сільському Криму, навіть їх стало менше.
Кстати, я прошу прощения, Алексей, у нас просто не так много времени. В этой связи, вот мой коллега Сергей Макрушин буквально 2 марта сего года об этом вел программу. Тоже она, конечно, есть на YouTube-канале нашем, так и называется. Снег сошел, воды нет. То есть такой, как бы, с первого взгляда парадокс. Зимние снегопады, были они, да, в этот раз. Не только, например, в Киеве они неожиданно такие, в сравнении с предыдущими зимами, но и немножко побаловали и полуостров Крым. Они не стали переломным моментом для водного кризиса. Выпавший снег сошел, и по-прежнему большинство водохранилищ пусты. Это в связи с тем, что вы сейчас говорите, такая проблема, вот даже богатый на снег, относительно богатый для Крыма зимой.
Я думаю, що, относительно, да, но цього недостатньо для того, щоб забезпечити водою цілий півострів. І виходить, що з одного боку дійсно, якби Північно-Кримським каналом вода і далі надходила, всієї цієї проблеми не було б, звичайно. Але найгірші наслідки, скажімо, які виправити взагалі не ясно як, з цими джерелами в горах, з тим, що ґрунтові води тепер просто морські солоні. Щоб виправити це, треба буде десятиліття. Тобто найгірше, скажімо так, навіть якщо Росія сьогодні піде з Криму, скаже, все нормально, це територія українська, до побачення. Це не вирішить проблему водопостачання, тому що все, що можна було угробити в самому Криму, угробились буквально за 4 роки. Потім це вирішували проблеми з водою.
Я прошу прощения, Алексей, просто действительно у нас мало времени. Я хотел бы, чтобы вы еще один важный момент прокомментировали. Тот же господин Константинов, который я упоминал не раз, он инфоповод, собственно, сегодняшнего эфира, российский глава российского парламента Крыма, также заявил, помимо прочего, не только о готовности подать этот судебный иск против Украины за перекрытие северо-крымского канала, но и о том, что он, Константинов, поручил оценить ущерб от выброса вредных веществ из кислотонакопителей накопителя завода титановых инвестиций в Армянске в 2018 году, а также то, как пострадало крымское сельское хозяйство в результате. Вот он утверждал, что, цитата господина Константинова, «в Крыму фактически полностью ликвидирована целая отрасль, которая занималась выращиванием риса, и пострадали более трети. Все остальные убытки, которые понесли фермеры, связаны были с переориентированием хозяйства. До сих пор эти убытки они несут». Что скажете? Вот эта вот авария в Армянске.
Я скажу, що якщо він, якби, на його думку, Крим це є Російська Федерація, то я думаю, що він має, ну, логічно, він має у керівництва своєї Російської Федерації спитати, де йому взяти воду для забезпечення фермерів. Ну, це логічно. Тобто, якщо вважати, що Україна – це для них інша держава, то які можуть бути питання до України з приводу водопостачання? Ну, це чисто політичний момент, звичайно, не екологічний. Але чисто екологічно, скажімо так, всього-навсього, 60 років тому весь рівнинний Крим був цілинними степами, де можна було би прекрасно розвивати скотарство. І, в принципі, природним чином без штучного зрошення нічого іншого там розвивати не можна. То, в принципі, я думаю, що в майбутньому, оскільки, я сподіваюся, Крим найближчим часом повернеться до України, по-перше, а по-друге, я, на жаль, розумію, що відновити ґрунтові горизонти буде за найближчі багато десятиліть неможливо.
Спасибо, спасибо большое, Алексей. Опять же, к сожалению, время у нас истекает. У нас еще один спикер. Я его сейчас приглашу, но прежде, опять же, благодарю руководителя Украинской природоохранной группы, эколога Алексея Василюка за участие в сегодняшнем Крымском вечере. Приглашаю к микрофону, приглашаю высказаться главу Меджлиса Крымского татарского народа, как я и обещал, Рифата Чубарова. Господин Чубаров с нами, приветствую вас.
Добрый вечер.
Господин Чубаров, ну да, вы, конечно, прокомментировали эти все утверждения господина Константинова. Фейсбук можно прочитать. Но я попросил бы вас, пожалуйста, в нашем эфире, в эфире Радио Крым Реалии, еще раз отреагировать вот на все эти заявления о готовности подать иск против Украины. И, в частности, скажем так, претензии против вас лично. Вот что вы ответите?
Но смотрите, я все равно позволю себе себя же процитировать, потому что для части ваших слушателей может показаться абсолютно логичными требования Константинова. Эти люди просто могут уже, знаете, по истечению 7 лет, как длится оккупация Крыма, могут забыть об особенностях, связанных с временной оккупацией Крыма Российской Федерации. Я вчера действительно написал следующее. Бандиты не должны оставаться долго безнаказанными, иначе у них совсем крыша едет. Российские оккупанты и их прислужники, которые захватили и удерживают силой наш дом, нашу землю, наше имущество, преследуют крымско-татарский народ и этнических украинцев, теперь захотели от нас денег, воды и электроэнергии. Но действительно, цинизм бандитов, он просто не имеет никаких границ. Я хочу напомнить, и мне кажется, это очень важно теперь. Буквально недавно, там месяц-полтора назад, состоялось решение Европейского суда по правам человека и по позову, по иску украинского государства. И в этом решении говорится о том, что Российская Федерация начала осуществлять эффективный контроль. Эффективный контроль – это замена слова «оккупация». Так вот, Российская Федерация начала осуществлять эффективный контроль в Крыму с утра 27 февраля 2014 года. С того момента, когда вооруженные назначенцы Российской Федерации, спецслужбы Российской Федерации ворвались и захватили помещение Верховной Рады Крыма и Совета Министров Крыма. И вот с этого момента, согласно международному праву, международному гуманитарному праву, все, что происходит в Крыму, несет ответственность Российская Федерация.
В этой связи, смотрите, ну, конечно, Украина уже не один иск подавала, и вот как вы оцениваете то, что удается делать Киеву в плане того, что они предъявляют юридические претензии, не безосновательные, мягко говоря, с учетом норм международного права в отношении России. Что удается сделать? Или судебная система, ну вообще международная инстанция, настолько они, ну, медленно работают, что плодов этих всех решений еще долго-долго ожидать?
Но действительно, международная судебная система работает очень медленно. Но я не знаю, какой здесь использовать термин, но она работает очень уверенно. Это как асфальтный каток. Его скорость минимальная, но после него остается ровная поверхность. Международная судебная система принимает те или иные решения, она создает основу для их обеспечения в будущем. Другое дело, ну, я могу сказать о том, что мы имеем несколько принципиальных решений международных судов, и в том числе решение Международного суда ООН по двум конвенциям по борьбе с расовой дискриминацией, по борьбе с терроризмом. И вы знаете, ваши слушатели знают эти решения, и ими Российская Федерация... Это промежуточное решение, то есть те, которые срочно были приняты, а сам процесс идет дальше. И этими решениями Россия была обязана немедленно отменить решение о запрете Меджлиса крымско-татарского народа как экстремистской организации. Она должна была создать условия для обучения детей украинскому языку и также обеспечить права человека в Крыму. Разумеется, Российская Федерация сегодня пока еще обладает возможностями игнорировать эти решения, решения судебных органов, как и решения международных организаций. Вы знаете, приняты десятки и десятки международных резолюций, обращений, в том числе и теми организациями, ну, например, ОБСЕ или Совет Европы, где Российская Федерация является членом этих организаций, но она не выполняет эти решения. Разумеется, это все очень печально, но это не есть бесперспективно. Каждое решение – это, знаете, такой кирпичик вот в ту стену тюремную, за которой обязательно окажется Путин и его окружение.
И еще такой вопрос. В принципе, вот... Не только и господин Константинов, и та же Поклонская, к сожалению, вам бы довелось с ней познакомиться в 2014 году, ну, многие, они постоянно как бы, ну, если угодно, с точки зрения критики, бьют на эмоции. Вот такая плохая Украина, такое себе позволяет против крымчан, ну, и так далее, и так далее. Как можно? Ну, это же беспредел. Ну, я так утрированно цитирую. Но суть такова, не дословно, но суть такова. Вот, ну, как это можно оценить после событий 2014 года?
Есть вещи, которые я затрудняюсь оценить. Я пытаюсь в вашем эфире быть максимально корректным.
Я вас попрошу, пожалуйста, об этом, да.
Да, я действительно пытаюсь быть максимально корректным, но иногда просто я затрудняюсь давать более точные оценки. Ну, так получилось, что сегодня утром я слушал где-то небольшое интервью бывшего прокурора Крыма, ну, преступница, с моей точки зрения, и в соответствии с украинскими законами, госпожи Поклонской. И я вижу в последнее время не только в ее выступлениях, а в выступлениях и других таких заметных коллаборантов крымских, я уже вижу, знаете, такую истерию, которая где-то граничит с очень большой растерянностью. Они, как мне представляется, осознают, что при их жизни наступит то время, когда придется нести ответственность. И вот сегодняшнее выступление, которое я слушал, она пыталась рассуждать по поводу того, изменила она украинскому государству или не изменила. Но понятно, что аргументы, они, ну, это не просто инфантильного человека, а человека, который, как мне представляет, иногда просто теряет, ну, чувство реальности. И человека, который не понимает меру своей личной ответственности.
Спасибо вам, господин Чубаров, за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи в эфире «Крымского вечера» радио «Крым Реали» был глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Еще раз подчеркну, неоднократно, всегда я и мои коллеги подчеркиваем, что у нас прямой эфир, высказываются разные точки зрения. Возможно, кто-то из наших зрителей, слушателей оценит их как, ну, слишком категорически, но на то это и прямой эфир. Вот. И еще важный момент. Все названные в нашей сегодняшней программе деятели, лица, тоже имеют право высказаться в эфире радио «Крым Реалии». Та же госпожа Поклонская, как бы к ней там кто ни относился, а понятно отношение, в том числе и Украины после известных событий 2014 года, но и она тоже имеет право высказаться. У нас не федеральный российский телеканал, у нас действительно свобода слова, и если звучат какие-то определенные оценки кого-то, этот человек имеет право ответить в нашем же эфире на таких же условиях. Ну что ж, это был «Крымский вечер», эти 45 минут. С вами был ведущий Александр Лащенко. Еще раз напомню, мы пытались проанализировать вот эти попытки заявленные засудить Украину из-за воды. В данном случае речь идет о претензиях в связи с перекрытием Северо-Крымского канала. О таких намерениях заявил глава назначенного России парламента Крыма Владимир Константинов. Начнут судя по этому сообщению с российских судов, потом, возможно, выйдут на международный уровень. Мы это все анализировали с участниками нашей программы Александром Молоховым, Надеждой Волковой, Алексеем Василюком и Рифатом Чубаровым. Ну, а с вами был, опять же, ведущий Александр Лащенко. Всего вам, друзья, доброго!